Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина, программа «Код доступа», 985-970-45-45. После прошлой программы «Схватик своих родителей в подмышку» махнула я в город Питер, поняв, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, тем более, что у нас на даче умерли две кошки. Поскольку кошки были разные, то мое естественное предположение – возраст разный, конституция у них была разная. Единственное, чего они могли умереть, так это от смога. В общем, чтобы с родителями не случилось то, что с кошками, поехали мы в город Питер. Не было никаких поездов уже на Питер, все было занято. Ехали мы на машине по дороге, если это, конечно, можно назвать дорогой. Автобаном это точно назвать нельзя. И смог стоял до самого конца Твери, он стоял такой густой смог, которым дышать было нельзя. Это был единственный день, когда в Питере тоже был смог, но, правда, это был не смог, а такая мелочь, которая в Москве была уже месяц как. Мы приехали и поняли, что мы привезли это с собой, но, по счастью, рассеялось на следующий день. И когда я на все это смотрела, у меня родился естественный вопрос. Вопрос, сколько людей умерло в эти дни в Москве именно от смога. Они умерли не от жары, подчеркиваю, потому что жара не полезна человеческому организму, но, в принципе, летом умирает меньше людей, чем зимой. Сколько людей умерло от смога? Это первый вопрос. Сколько беременных женщин пострадало от смога? Потому что ведь это отрава. Что будет с теми детьми, которые сейчас рождаются? И третий вопрос – это что делать? Как спасаться от смога? Ну, кроме того, что бежать. Ни на один из этих трех вопросов не дала нам власть ответа. Вместо этого она усиленно советует нам то молиться, то объяснять, что все дело в рекордной жаре. Хотя, еще раз повторяю, не бывает в современном мире катастроф природных. Это не бывает даже, когда речь идет о землетрясениях, потому что землетрясение на Гаити уносит жизни 250 тысяч человек, а землетрясение точно такой же силы в каком-нибудь Лос-Анджелесе унесет жизни десятка человек. Тем более это касается пожаров. Пожары при высокой температуре предсказать несложно. Чему пример, уже цитировавшийся мной в прошлой передаче, глава Шатурского района Андрей Келлер, который, поскольку у него Шатура каждый год горит, с 22 июня ввел чрезвычайное положение, и в тот момент, когда наши власти занимались чем-то другим, все сидели в отпусках, премьер Путин встречался с байкерами. А, кстати, простите, что отвлекаюсь, в Питере я повстречала одного из замечательных лидеров байкеров, которым я говорю, ну как вам Путин, который приехал туда на трехколесном мотоцикле? А этот байкер мне отвечает, а, Лукашенко круче, он действительно умеет ездить на мотоцикле и ездит на двухколесном. Тут я обидел за нашего лидера, говорю, а Барак Обама? А я негров не люблю, отвечает мне байкер. К вопросу о трехколесных мотоциклах. Так вот, вот пока Путин пел с горе шпионами, с чего начинается Родина, и ездил на трехколесном мотоцикле, Москва уже горела, и никто на это особо не обращал внимания, кроме главы Шатурского района Андрея Келлера, у которого, как я уже сказала, 22 июня было чрезвычайное положение, было 1000 с лишним пожаров, по 15 очагов возгораний в день, но ни один из этих очагов не превысил 20-26 гектаров, и ни одного трупа, и даже ни одного сгоревшего дома. Не горели Финляндия, не горели Украина, не горела диктаторская та же самая Белоруссия, потому что не только потому, что у них были несколько более низкие температуры, и не только потому, что у них болота не осушенные, но и потому, что у них за лесами ухаживают. Точнее, в международной практике принято следующее. Если леса горят вдали от человека, то пусть их горят, это естественный способ обновления лесов. А если уж леса горят рядом с человеком, то за ними ухаживают лесхозы или нечто соответствующее и очищают их от всего того, что превращает их, по сути, в гигантские бесхозные свалки, которые загорятся. Почему Москва сгорела в 1812 году? Ну, потому что дерево было, а хозяев не было. Почему Россия сгорела в 2010? Вот потому что чему гореть есть, А кому тушить нет, потому что власти нету. А есть вертикаль власти, есть компания Гонвар, есть множество других вещей, но это немножко другое. Это, знаете, вот как... Вот знаете, человек, говорят, в принципе, умнее шимпанзе. Но это не совсем так, это касается только некоторых функций человека. Потому что шимпанзе, он, например, умеет... Вот был поставлен такой опыт замечательный. Шимпанзе показывали иероглифы в определенном порядке, а шимпанзе должно было потом... Эти иероглифы показывали буквально на несколько доли секунды, они исчезали с экрана. А шимпанзе потом должно было на экране выбрать уже среди других массы знаков именно эти иероглифы именно в этом порядке. И вот если оно справлялось с задачей, то оно получало монетку, с этой монеткой оно шло в автомат, эту монетку она бросала в автомат и получала банан. Так вот, шимпанзе справилась с этой задачей не только лучше европейца, но и, что самое ужасное, лучше китайца. То есть вот есть некоторые вещи, которые шимпанзе выполняют лучше. Если бы шимпанзе стояли во главе наших государственных корпораций, наших ведомств, очень вероятно, что они бы освоили тот набор действий, который существует у нашей вертикали власти, чтобы дернуть монетку, положить ее в дырочку и получить банан. Но вот все-таки управлять страной шимпанзе и наша вертикаль, она не очень в состоянии. И меня, конечно, потрясло следующее. Я как-то, кстати говоря, приехав в город Питер, я обнаружила, что наши московские пожары имеют славного предшественника. Это питерский снег зимой, который выпал совершенно неожиданно для Валентины Ивановны Матвиенко, и его долго не могли убрать. Конечно, смертных случаев было меньше, разве что кто-то умер, потому что скорая помощь не доехала. Но ведь вот потому что у Валентины Ивановны нет команды, что хорошо, потому что в Питере не происходит такого, ну, того, что происходит, допустим, в Москве, и делают московские власти. Но вот у Валентины Ивановны команды особо нету. Соответственно, как убирать снег, было не очень понятно. Да, там раздоры с губернатором области. Губернатор области, непонятно было, куда его вывозить из-за этих раздоров. Бросали его в те же реки, ломая решетки. Не было, как оказалось, не выделено в бюджете денег на бензин. Ладно уж там на технику, на бензин, для того, чтобы техника работала. И, в конце концов, ну как все надеялись? Все надеялись, что он растает. Вот то же самое произошло с российскими пожарами. Все надеялись, что они потухнут сами. А оно оказалось, как в 1972 году. Оно стояло и стояло. И вот есть такие вещи, которые государство, которые не государство, а любая система должна уметь делать. Первое, она должна предвидеть кризисную ситуацию. Второе, она должна уметь на нее быстро реагировать. И третье, она должна делегировать возможность решения этой кризисной ситуации другим подсистемам, если она этого не умеет. И вот по всем этим параметрам мы видим, что нынешний режим не очень справляется, потому что нет ничего сложного в том, чтобы предвидеть пожары жарким летом. Никакого Это глава Шатурского района предвидел, никто больше. А нет ничего сложного в том, чтобы начать тушить эти пожары вовремя. Но, видимо, считалось, что эти пожары потухнут, как питерский снег растает. И самое страшное, что российские власти оказались не в состоянии даже делегировать свои полномочия, ну, допустим, тем жителям сел, которые пытались оградиться от пожаров, самостоятельно вырубая все вокруг, потому что наша российская власть устроена так, что если кто-то что-то делает самостоятельно, то еще для этого организуется. Неважно, он Химкинский лес защищает или требует отставки президента Карачаева-Черкесии, у которого зять убил 9 человек. То тогда наша власть считает, что вот слушать этого человека, слушать этих людей – это неправильно, и это проявлять слабость. И вот, конечно, накапливается такая критическая масса неправильных управленческих решений. У нас в стране происходит, знаете, что-то вроде процесса обогащения урана. Вот вы его обогащаете, да, до урана-235, который может взорваться при наличии критической массы. И у нас, с одной стороны, есть такой У нас, с одной стороны, есть поглотитель нейронов в виде цен на нефть, а с другой стороны, у нас есть бесконечный механизм, такая центрифуга, которая так же, как центрифуга отбрасывает в одну сторону радиоактивные атомы, точно так же вот наша государственная центрифуга, она все время производит и производит те ситуации, после которых человек рано или поздно скажет: «Но это же неправильно устроено». Потому что, ведь посмотрите, даже никого не уволили. Кого уволили? Уволили начальников, у которых сгорела база в Коломне, военно-морская. Простите, не говорите мне, что это сделал президент Медведев, который больше никого не уволил. Это совершенно очевидно сделал Сердюков, человек, который пытается что-то сделать, не имея на это, допустим, народного мандата, в рамках этой системы, но пытается что-то сделать. За что купила, за то и продает, уж мне рассказывал в Питере Саша Покровский, наш замечательный писатель-подводник, они все знают. Там же ведь что было? Там, во-первых, сгорело 3000, говорят, 3000 вагонов какого-то невероятного заграничного добра, в основном для глубоководных работ, которые были только что закуплены за валюту, и когда Сердюкову подали список того, что сгорело, он полчаса сидел и молчал. А потом, опять же, оказалось, что там никого из этих начальников не было на базе в этот момент, потому что им Сердюков запретил уходить в отпуск, а они все разъехались в родные города, и уже из родных городов за границу, не в отпуск, а за границу, за границу поехали. А поэтому на базе, условно говоря, там был младший лейтенант, который в тот момент, когда горело в 20 километрах, считал, что это не его дело младшего лейтенанта тушить. А когда, соответственно, те люди, которые сидели где-то в Турции, они вообще не знали, что горит. И вот это нормальная реакция нормального ведомства. Хотя у меня, конечно, возникает вопрос, а что вообще делала военно-морская база под Коломной, рядом со столицей Пяти морей, городом Москвы, и нельзя ли было ее куда-нибудь поближе к морю, например, в Казахстан? Ну да бог с ним. Еще одна совершенно потрясающая особенность нашей власти проявилась. Это, конечно, когда те чиновники, которые в один день говорили одно, стали говорить другое. Когда губернатор Шанцев, который говорил, что ему не нужно помощи, на следующий день сказал, что он этого не говорил. Когда пресс-секретарь московского правительства господин Цой сначала говорил, что в Москве ничего не происходит, а на следующий день сказал, что ничего подобного он не говорил. Это мне напомнило совершенно доку Умарова, который сначала отрекся от верховной власти, а потом сказал, что он этого не говорил. То есть это же ведь абсолютная паранойя. Это система, которая заботится не о ликвидации причин того, что случилось, и даже не о реакции на то, что случилось. Это система, которая заботится о ликвидации плохих последствий для себя, что случилось. Это система, которая показывает Путина, который тушит нам пожар по методу Гулливера, и даже, в общем, не задумывается, на кого рассчитана эта реклама, премьера, сидящего за штурвалом самолета, который явно не прошел курс подготовки, как летать на этом самолете. Ну что, на выпускниц дома 2? Я, когда эту картинку увидела, я прежде всего вспомнила Боинг, который разбился под Пермью 2 года назад. Можно посмотреть по этому поводу отчет МАКа. Он разбился, потому что пилоты были пьяны. Вернее, один командир воздушного судна был пьян, а другой не умел управлять Боингом. И вот они там, пытаясь посадить самолет, переговаривались друг с другом. «Слушай, я трам-трарам», они без мата не разговаривали. «Я трам-трарам жму на эту кнопку, а она трам-трарам не двигается». А ответ: «А ты трам-трарам не на ту кнопку жмешь». И вот так вот надежная машина Боинг, они его минут 15 так пытались разбить, и в конце концов разбили. Но вот, наверное, все-таки эти люди были несколько более опытные, чем Владимир Владимирович. Он у нас что, просто вот как в фильме «Матрица», да, ему закачивают в голову, он сразу умеет управлять самолетом? Может, ему закачивают в голову, он сразу научится управлять страной? Еще, собственно, продолжая вот эту тему управления, на этой неделе 10 лет Курску, и это, собственно, та история, с которой все начиналось. Это история, с которой можно проследить, как ломалась система управления страной, как на те или иные вызовы власть давала те или иные ответы. Потому что что случилось с Курском? В 11:30 взорвалась на Курске торпеда. И поскольку Курск в это время был на учениях и должен был стрелять по Петру Великому, а Петр Великий должен был стрелять по нему, то командующий Северным флотом Вячеслав Попов услышал, как вздрогнула палуба, и на экране радара появилось большое светлое пятно, в динамиках раздался хлопок. И Попов спрашивает, а что это у вас случилось? А включили антенну радиолокационной станции, находится кто-то на ракетном крейсере. И несмотря на то, что это учение, несмотря на то, что Курск должен выйти на связь, и он не выходит на связь, Попов спокойно покидает крейсер, и только к концу вечера объявляют, что Курск пропал, и только через 31 час его обнаружили, что было, конечно, абсолютно критичным для рыбаков. А что происходит дальше? А Курск начинают искать, и на крейсере Петр Великий, поскольку моряки еще живы, и поскольку они выстукивают СОС, громко на всем крейсере слышно, как они стучат. Но поскольку операция проходит через пень-колоду, происходят две вещи. Первое, до них не могут быстро добраться. Второе, те самые адмиралы, которые улетели с крейсера, при которых взорвался Курск, начинают рассказывать всякие разные идеи. То они говорят, что Курск столкнулся с американской подводной лодкой. Эта деза стала распространяться абсолютно мгновенно. Даже говорили, что речь идет о подлодке «Мемфис». «Мемфис», по-моему, весит 8 тысяч тонн, Курск весит ровно в 4 раза больше. Но представьте себе, что произойдет, если «Жигули» столкнутся с «КамАЗом». Кто больше пострадает? Другая группа слухов мгновенно запускается о том, что это Петр Великий куда-то не туда выстрелил. Это запускают те люди, которые ненавидят капитана Петра Великого. И одновременно Путину докладывают, все нормально, она сейчас всплывет, и Путин не прерывает отпуска и катается где-то там, плавает на скутере или на чем он там плавал в Сочи. И, наконец, происходит катастрофа. Наконец, к тому моменту, когда до моряков добрались, они уже мертвы. Они мертвы, потому что они сами решили выходить. Они перестали надеяться, что их спасут. И в процессе выхода у них случилось несчастье, у них произошел пожар, мгновенно выгорел в отсеке весь кислород. И тут перед властью встает ряд решений, ряд вопросов. Первый – как реагировать? А нормальная реакция состояла в том, что уволить всех адмиралов, которые допустили даже не катастрофу. Катастрофы такого рода, к сожалению, почти неизбежны. А промедлили с реакцией на катастрофу и докладывали Путину, что все нормально. Путин реально не виноват в том, что он продолжал купаться в Сочи. Ему же докладывали. Но в тот момент, когда он не увольняет тех сволочей, которые ему докладывали, что все в порядке, он становится их соучастником. И Путин не стал их увольнять. Это был первый момент. Второй момент заключался в том, что надо было определить время смерти моряков. Потому что если они погибли через несколько суток, они погибли, задохнулись через несколько суток. Я, кстати, всем рекомендую книгу адвоката Бориса Кузнецова «Она утонула», где все это расписано по минутам и по деталям. Это лучшая книга, которая у нас написана о Курске. Так вот, и если оказывается, что они утонули через несколько суток, то виноваты адмиралы, их надо отдавать под суд. А если они утонули через несколько часов, то они, адмиралы, не виноваты. И абсолютно подделывается экспертиза. И государство идет на прямое вранье. В том числе, оказывается, что надо как-то объяснить стуки, которые слышал весь экипаж Петра Великого, слышали журналисты. И нам говорят, а вы знаете, это стучал кто-то, баловался в надводной надстройке корабля. Ребята, это как? То есть какой-то шутник сидел и стучал, и все в это время искали Курск? И власть не просто врет, а открыто врет. Вот как, так же, как сейчас в случае Шанцева, который говорит, что я это не говорил, власть говорит, это никто не стучал. И третья вещь происходит, как раз очень важная. Она заключается в том, что Борис Абрамович Березовский, незабвенный, с одной стороны, рассказывает Владимиру Владимировичу, что ему надо быть на месте Курска, а с другой стороны, показывает по телевизору вещи для Владимира Владимировича унизительные. И можно сказать только одно, Березовский абсолютно не прав. Ты не можешь быть одновременно тайным советником власти и ее публичным критиком. Одно из двух. Либо на елку сесть, либо пирожок съесть. И реакция Путина в этом смысле понятна. Но непонятно другое, что когда Березовский показал вдов моряков, то Путину донесли, что это специально нанятые проститутки. И реакция Путина была такая, что да-да-да, это здорово, это специально нанятые проститутки. А, наверное, сейчас, когда Путин приехал в Иксунский район, жители кричали правительству в отставку, это тоже были специально нанятые проститутки. Вот это непростительная реакция, когда в ответ на свои собственные ошибки правительство вместо того, чтобы исправлять ошибки, ищет врага. И третья вещь была сделана на Курске, и она была действительно сделана. А это вот те самые слухи насчет подводных лодок, которые запускали адмиралы, что это нам американка нагадила. Спустя несколько лет, наверное, Путин не стал бы проверять. Тогда Путин все-таки поднял корму, тогда все-таки осмотрели Курск, тогда выяснилось, что внутренним взрывом вынесены все переборки до 4-го отсека, то есть просто гигантский поршень от внутреннего взрыва их задвинул. И, в общем-то, тогда адмиралы прикусили язык насчет американской подлодки. Правда, сейчас, судя по всему, наши спецслужбы финансируют этого рода идиотские фильмы, причем не наши российские, а какие-то обычно зарубежные, с сенсационными открытиями, да, там про инопланетян, лохнесское чудовище, американскую подлодку «Мемфис», которая, будучи в 4 раза менее тяжелой, чем «Курск», взяла его и раздолбала под ноль. И вот это была такая 10 лет назад переломная история. А история, еще раз повторяю, в ней совершенно не страшно было то, что Путин сидел в Сочи, когда Курск тонул. Это был вопрос того, что ему докладывали адмиралы. Но когда Путин не наказал адмиралов за то, что они его докладывали, когда Путин согласился с выводами следствия о том, что да-да-да, все равно там моряки погибли через 6 часов. А когда Путин согласился с этим очень приятным соображением, что это не женщины, не вдовы кричали на телевизоре, а это кричали специально нанятые проститутки, вот тогда это был один Курск, а теперь это горит вся Россия. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Возвращаясь к теме пожаров, я как-то пыталась придумать для очередной своей книжки историю глобального теракта и выяснила, что это довольно сложно, потому что в нормальном обществе даже башни-близнецы – эффект от них быстро зарастает. Злая воля одного человека, она очень конечна. Одновременно оказалось, что обществу самому очень легко себя угробить и угробить окружающую экосистему. Ну, самый очевидный пример – это Средняя Азия, зона прекрасного земледелия, которую, в конце концов, угробили сами же правители и само же общество, неправильно прокапывая каналы и засолив, и обезводив землю, превратив ее в пустынь. Это я к тому, что последствия глупости неотличимы от последствий теракта, точнее, последствия глупости обычно хуже. И в этом смысле то, что происходит сейчас в Москве и вокруг Москвы, можно рассматривать как гигантский теракт, который, кстати, уже унес больше жизни, чем Норд-Ост или Беслан. И вот возвращаясь к Курску. Сначала первый был Курск. И случилось так, что система в ходе Курска стала заботиться не о реакции на катастрофу, а об устранении плохих пиар-последствий для самой себя в ходе катастрофы. А следующий был Норд-Ост. Потому что хорошо, система не могла предсказать Норд-Ост. Предсказать теракт было довольно сложно. Хорошо, система не очень быстро могла среагировать на Nordost. Действительно, не очень понятно, что делать. Сидят заложники, пытаться их освобождать, потерять всех, пытаться освободить их с помощью газа означает испортить их здоровье. Но в Nordost'е была в итоге реализована... Сейчас даже я не буду говорить о том, как во время Nordost'а правильно или неправильно был организован штурм. Но вот такой момент. Уже после Nordost'а выяснилось, что руководителем группы был не столько Мавсар Бараев, который приехал из Чечни, сколько местный московский чеченец, которого звали Руслан Альмурзаев, он все время сидел рядом с Бараевым, замотанный, и когда Бараев не знал, что отвечать, он поворачивался к Альмурзаеву и спрашивал, ну, что мне делать? Это есть даже на пленках. А Альмурзаев руководил, был начальником службы безопасности Примабанка, московского грязненького банка, и еще полтора года этот банк функционировал, и чеченцы из этого банка били временно управляющего ЦБ в собственном кабинете этого управляющего. Это при том, что люди, которые били, в деле сейчас, как выясняется, имеются их расписки типа генералу Мавладе Удугову. Мы взяли из кассы банка 20 тысяч долларов на теракт. Буквально такими словами. Плюс они все передвигались в инкассаторском броневичке. Вот можно ли себе представить, чтобы система до такой степени была невменяема, что она не сумела среагировать даже на это? Более того, после Nordost'а выяснилось, что паспорта, которыми пользовались террористы, приехали из Карачаева-Черкесии. И туда отправили подполковника милиции Андрея Лисицына выяснять, что там происходит с паспортной службой Карачаева-Черкесии. Вот то, что произошло, описано в старой статье Ольги Бобровой в «Новой газете», потому что Эркенов, начальник милиции общественной безопасности республики, прямо нам сказал, вы понимаете, что вы в чужой бизнес влезли? И натравили на крупного милицейского, натравили на Лисицына крупного милицейского чиновника, господина Чекалина. Сейчас он сенатор от Удмуртии. И, видимо, это была большая шайка, которая продавала паспорта не только террористам. Но поразительно то, можно ли себе представить, чтобы после теракта система не разобралась с людьми, которые продавали паспорта террористам. Чтобы после теракта люди, хотя бы подозреваемые в этом, говорили другим милиционерам, вы представляете, в чей вы бизнес влезли. Вот так пошел распад системы. Так стало ясно, что любой человек, который в России в погонах делает преступление, это его привилегия, это его право. И, собственно, это то, на чем система держится, она не может его отобрать, это право, потому что именно в ответ, в обмен на свое право, этот человек защищает систему. А потом был уже Беслан. А теперь оказалось, что в зоне поражения теракта, такого гигантского природного теракта, который является терактом, который не является стихийным бедствием, находимся все мы. Тем временем, пока Россия горит, система решает какие-то свои проблемы, то они обсуждают закон о милиции, то они выделили деньги господину Петрику. Это замечательный человек, мошенник в прямом смысле этого слова. А точнее, выделили деньги не Фетрику, выделили деньги по той самой программе «Чистая вода», которая долгое время у нас связана с именем господина Петрика и его соавтора-изобретателя господина Грызлова. А сейчас партия «Единая Россия» и устроители конкурса утверждают, что Петрик не имеет отношения к этой программе. Но напомню, что раньше именно Грызлов и Петрик просили на это дело 15 триллионов рублей. И кто такой Петрик? Особенно для страны, которая как там, Сколково, нанотехнологии. Видимо, у нас Петрик будет в Сколково заседать. Это мошенник в самом прямом смысле слова, потому что при советской власти он получил ровно по этой статье свой срок, большой. Освободился. Занимался в основном скупкой изобретений различных оборонных институтов. То есть, например, представьте себе, что там Петрик демонстрировал всем обтекатели из искусственной шпинели, обтекатели для ракет, То есть она прозрачная, она сидит на ракете, под ней сидит какая-нибудь головка наведения, через нее все видно, и Петрик, и всюду ходили и рассказывали, что вот это сделал Петрик. Представьте себе, как себя чувствовали ученые из Государственного оптического института, которые эти самые обтекатели делали на самом деле, и которые знали, что только бракованные экземпляры находятся на руках различных людей, которые ими торгуют. Там было много такого рода историй, но самая замечательная история, которая, на мой взгляд, является предшественником «Чистой воды» и объясняет, почему в покровительстве Петрика замешаны самые высокие лица государства, это история с ОСМИМ-187. И прежде чем рассказать про историю с ОСМИМ-187, я хочу напомнить, что в Питере начала 90-х годов вообще были популярны такого рода полубандитские разводки, когда вот во всей этом саморазрождающемся экономическом бульоне бандиты, которые слышали, что можно вывести за огромные деньги там какой-нибудь алюминий, медь, что очень большая разница между ценами, по которым ты покупаешь внутренние, и ценами, которые ты покупаешь снаружи. И у бандитов тоже были странные представления о действительности. Они все время считали, что внутри России есть какие-то такие замечательные вещества, которые создала наша оборонка, которые, если ты выведешь на Запад, ты купишь там просто вот за миллиарды долларов и обогатишься. Первой такой темой был какой-то, если я не ошибаюсь, альфа-фетопротеин. А это вещество, которое биологическое чему-то там способствовало и добывалось из выкидышей. И изобретатель, который его сделал или якобы сделал, ходил в тапчиках на босу ногу, его украли все, кому не лень. То бандиты, то менты. И вывозили этот альфа-фетопротеин. Но даже если он от чего-то помогал, то понятно, что его никто на Западе не покупал, потому что никакая западная фармакологическая лаборатория не купит у вас неизвестно какое вещество, которое якобы обладает чудесными свойствами вообще без сертификата. А вдруг его там варили дома в туалете и еще туда плюнули. А потом был пчелиный яд. Потом был змеиный яд. Где в Питере змеи, сложно сказать, но вот под этот змеиный яд чуть ли не самолеты питерские бандиты фрахтовали. И вот четвертым на этой волне был ОСМИ-187, это когда в начале 90-х годов задержали чиновника питерской мэрии Савенкова, который где-то там через финскую границу в левом носке правого башмака вез ампулу, в которой находилось 6 грамм вещества ОСМИ-187. А его задержали. Почему его задержали, кто на него стукнул, это очень интересно. После того, как его задержали, у него не было никаких документов на вывоз этого ОСМИ, ФСБ и все государственные органы забегали и стали выяснять, что это за ОСМИ и кому он нужен. Был он нужен примерно так, как альфа-фетопротеин. Что такое ОСМИ-187, который якобы очищен Петриком, на кухне? Есть такая штука, которая называется Рений ОСМИ метод в определении возраста вещества. А рений ОСМИ метод этот заключается в том, что есть рений, у которого есть два изотопа, более-менее стабильных, 185 и 187. 185 совсем стабильная, а 187 распадается в течение 10 миллиардов лет и распадается как раз на ОСМИ-187. Что очень удобно для датировки, ты берешь кусок руды, смотришь, сколько в нем рения, сколько в нем ОСМИ-187, и получаешь датировку. И есть Джасказганский медный комбинат, в отвалах которого много рения, и, соответственно, в отвалах которого из всех изотопов ОСМИ содержится только ОСМИ-187. У ОСМИ очень много изотопов, и ОСМИ-187 действительно очень редкий изотоп, он 1,6% занимает в общем количестве ОСМИ. И это надо отдать должное Петрику, или это он сообразил, это ему подсказали. Действительно, чисто химическим путем из отвалов Джасказганского медного комбината можно получить не просто ОСМИ, а именно ОСМИ-187, потому что никакого другого ОСМИ там нет, потому что он является продуктом полураспада рения. А проблема заключается в том, что ни для чего ОСМИ-187 не нужен. То есть вообще не нужен. Нету способов применить ОСМИ, как там, нету способов применить множество других дорогих и известных веществ. А в пациентно-мокрической лаборатории, которая вообще диктует все цены на изотопы, ОСМИ-187 действительно стоит очень дорого. Он стоит 200 тысяч долларов грамм или 200 долларов микрограмм, и он стоит так потому, что все такого рода изотопы ненужные изотопы получают методом электромагнитной сепарации, когда уже чисто химическое вещество разделяется на изотопы в поле, и, соответственно, осаждаются полоски вещества. И стоимость изотопа в таком случае прямо пропорциональна тому количеству денег и усилий, которые затрачены на его выделение. И любой изотоп, которого очень немного, соответственно, стоит очень дорого. Большая проблема заключается в том, что стоит он дорого, но этот неуловимый Джо никому не нужен, потому что его никто не ищет. И вопрос, у вас есть редкий изотоп, и у него есть реальная цена, но просто по этой цене его никто и никогда не будет покупать, потому что никому не нужен. Что делать? И тут мы возвращаемся вот к этой истории с задержанием Савенкова, потому что посмотрите, какая реклама создается осмию-187, совершенно ненужному веществу, не имеющему промышленного применения, в рамках задержания Савенкова. Все государственные органы, все журналисты, ФСБ, а самы питерские власти начинают бегать и выяснять, зачем этот осмий нужен. Они создают гигантскую рекламу этому осмию. Каждый питерский бандит и каждый питерский банкир знает, что это стоит 200 тысяч долларов грамм. И это жутко интересная штука. И даже сам Владимир Владимирович Путин, внимание, Владимир Путин, который тогда работает в питерской мэрии, дает интервью газете «Вечерний Петербург», он его дает 17 марта 1994 года, когда говорит о том, что это очень важное и нужное изобретение для города, осмий-187. Изобретения, созданные в ходе этих работ, я цитирую Путина, запатентованы, то есть защищены законом. Я встречался с изобретателем, по понятным причинам не называю его имени, обсуждал с ним все возникшие трудности. Ученый готов реализовать свои открытия в рамках того акционерного общества, которое первоначально предлагал создать Савенков. И все обсуждают, вот правильно вывозили осмий или неправильно вывозили осмий. И даже Путин участвует в этой рекламной кампании осмий-187, и никто не задается вопросом, а зачем он нужен. Что происходит дальше? В радиоинститут имени Хлопина приходит письмо из-за границы, которое говорит, ребята, нам нужен осмий-187 в количестве 100 грамм. Представьте себе начало 90-х годов, вернее, вот эта история с радиоинститутом, она происходила даже немножко раньше. Они совпали по времени. Нищий радиоинститут, ученые, которые положили зубы на полку, и тут им из-за границы этот заказ, они бегут в Госрезерв. Они говорят, дайте нам, пожалуйста, 60 килограммов чистого осмия, мы выделим из него этот клятый изотоп и продадим, потому что он все равно никому не нужен. Замечательно, мы накормимся. Ведь ученые в радиоинституте, надо отдать им должное, не сообразили, что осмий можно получить химическим путем из отвалов Джасказганского медного комбината. Они честно пошли проторенной дорогой, они построили настоящую центрифугу, все посчитали, там уже метод электромагнитной сепарации не выгоден в таких больших количествах, наработали 100 граммов этого осмия, заграничные заказчики испарились. Остались они с осмием и зубы на полке. 100 грамм. Якобы 200 тысяч долларов за грамм. Что происходит дальше? Приходит уже наш российский заказчик, какие-то молодые ребята, очень хорошие, говорят, ребята, мы вас купим этот осмий. Вы думаете, за сколько? Ответ, за 50 миллионов долларов. Вы думаете, а в чем крючок-то? А эти молодые ребята говорят, а вот осмий, он же стоит 200 тысяч долларов грамм, вот у вас тут 100 грамм, мы заложим этот осмий в качестве обеспечения под кредит в коммерческом банке 200 миллионов долларов, и после этого вам заплатим 50. Вот это гениальная история образца начала 90-х годов Питера. И, конечно, да, но вот можно развести руки, потому что в ней есть несомненное знание физики и человеческой психологии, даже больше, чем знание физики. Я совершенно не сомневаюсь, что господин Петрик знает физику в том объеме, в котором его знали средневековые алхимики, которые совершенно точно знали, что вот если ты властителю варишь золото и хочешь ему заморочить голову, то ты должен в полые палочки положить золото, чтобы оно там потом они обгорят, да, и ты из тигля золото вынешь. Но это история начала 90-х годов в Питере. И теперь эта история такая же, как с осмием-187, повторяется вот с этой самой чистой водой, с фильтрами, в котором есть очень серьезный вопрос по качеству их очистки у общества российских потребителей. Оно даже, кажется, в суд сейчас подает. И с фильтрами, сама технология изготовления которых, не является, собственно, да, ничем особенно новым, это повторение того, что было вот в этом маленьком бандитском Петербурге лохастом в начале 90-х. И мы видим, что участвуют все те же люди. Я, конечно, понимаю, что Владимир Владимирович там больше лично не участвует, если вообще он участвовал в этом ОСМИ, если там как-то вот это случайно не получилось, это его интервью. Но все эти люди продолжают быть связанными. И все эти люди, ну, скорее всего, не имеют просто сил противиться Петрику. И парадоксально, что государство, которое не способно обеспечить тушение пожаров, не способна обеспечить безопасность граждан, не способна обеспечить защиту от терроризма. Зато оно способно обеспечить процветание изобретателя Виктора Петрика. У меня есть несколько вопросов, совершенно неизбежных, про глобальное потепление, о том, что вот, мол, я не верила в глобальное потепление, а тут теперь у нас стало так жарко. Ну, господа, у нас стало так жарко, как в 1972 году. Такой же антициклон тогда стоял. Тут несколько... Надо сказать, что по поводу вот этой вот московской жары, я должна снять шляпу перед нашими властями, они ничего особенно про глобальное потепление не говорили. А может быть, потому что если бы сказали про глобальное потепление, то все бы ржали в три голоса, и просто сплошные скептики по насчет глобального потепления остались в России. А может быть, потому что... Вот вы знаете, самый простой вопрос... Ведь мы когда горели, так слушайте, тут под Москвой вулкан проснулся. Мы столько СО2 выбросили в воздух, что мы перевыполнили все нормы ГТО по выбрасыванию в воздух диоксида углерода и нарушению Киотского протокола на 20 лет вперед, чем корова мычала. Но так или иначе, наши власти особо не рассказывали про глобальное потепление, не ссылались, больше на молебны уповали. А вот заграничные тут прорезались, и даже была парочка ученых, один из которых сказал, что такой жары не было уже 1000 лет, а другой сказал, что такой жары не было аж 5000 лет. Это меня, конечно, совершенно умилило, потому что понятно, что эти слова не имеют никакого научного содержания. 1000 лет назад не существовало метеостанций, которые были способны померить со сколько-нибудь достоверной точностью климатические рекорды по всему миру. Однако 1000 лет назад, да, это правда известно, был так называемый средневековый теплый период, когда, пользуясь словами климатолога, одного из столпов глобального потепления, климатолога Кейта Брифа, тогда 1000 лет назад было так же тепло, как и сейчас. Правда, эти слова господин Брифа сказал в частной переписке, а публично он подобные вещи отрицал. И 5000 лет назад тоже был так называемый климатический оптимум Голоцена, когда действительно было не то, что так же тепло, как сейчас, а было теплее, чем сейчас. А 125 тысяч лет назад, в предпоследнее межледниковье, в Эмский период, было значительно теплее, чем сейчас. Гренландия тогда почти растаяла, или, может быть, совсем растаяла, уровень Мирового океана был выше на 6 метров, на Темзе водились носороги, но в Англии рос виноград, и 1000 лет назад. А это я к тому, что вот эти вот два высказывания про 1000 лет назад и 5000 лет назад, они, с одной стороны, не имеют абсолютно никакого научного смысла с точки зрения верифицируемости данных, а с точки зрения здравого смысла они как раз вот о том и говорят, что нету глобального потепления, а есть циклические изменения климата Земли, который всегда меняется. 4,5 миллиарда лет существует Земля, 3,8 миллиарда лет на ней существует жизнь. И за это время менялось на Земле все, даже атмосфера. Потому что та жизнь, которая зародилась, она зародилась, когда атмосфера состояла из диоксида углерода, метана и аммиака. И 2,3 миллиарда лет назад на Земле произошла так называемая великая кислородная катастрофа, когда атмосфера вывернулась наизнанку. Когда кислород, который доселе в свободном состоянии в атмосфере не присутствовал, благодаря жизнедеятельности одноклеточных водорослей, стал присутствовать. И более того, те анаэробные формы жизни, которые этот кислород наплодили, от него как яда и померли. То есть произошло полное изменение атмосферы Земли. И мы очень плохо себе понимаем, что произошло после этого. Мы только знаем, что, скорее всего, где-то 600 с лишним миллионов лет назад Земля, возможно, превратилась в снежок. Это так называемая гипотеза Snowball Earth. она замерзла полностью. Это довольно дебатируемый вопрос, к которому тем не менее теперь склоняются все больше и больше ученых. И это связано с тем, что на тех частях суши, которые должны были тогда находиться на экваторе, породы устроены таким образом, что видно, что на них есть морены, на них есть следы оледенения. И это довольно сложно доказать, потому что есть альтернативные гипотезы, что Земля не была снежком, а что, может быть, магнитные полюса тогда были расположены по-другому, или у Земли было несколько магнитных полюсов. Но, тем не менее, есть такая гипотеза, она весьма вероятна, что Земля оледенела полностью, и потом от чего-то растаяла. Кстати, весьма возможно, действительно, от парникового эффекта, потому что вулканы продолжали выбрасывать диоксид углерода в атмосферу, он действительно атмосферу разогревает, а поскольку в полностью заснеженной Земле диоксид углерода не растворялся в океане, то содержание диоксида углерода в атмосфере превысило там не то что в сотни, а в тысячи раз нынешние нормы. Во всяком случае, после того, как Земля растаяла, на ней начался невиданный взрыв жизни. Эта эпоха носит название Идиокарий. Это очень интересная эпоха, потому что раньше считалось, что взрыв жизни произошел во время Кембрия. Собственно, так оно все и делится. На докембрий и на то, что было после Кембрия, то, что называется фанерозой. И считается, что вот Кембрий, он был то ли по одним данным 540, то ли по другим данным 570 миллионов лет назад. И тогда начался взрыв жизни. А сейчас биологи посмотрели, и выяснилось, что между Идиокарием и Кембрием произошло гигантское вымирание жизни. Мы не знаем, по каким причинам. И как раз жизнь-то, она, видимо, расплодилась, когда стало чуть-чуть потеплее. Причем те животные, которые расплодились тогда, они очень быстро умерли почему-то с началом Кембрия. Произошло гигантское вымирание жизни. Точно такое же гигантское вымирание жизни произошло 250 миллионов лет назад на рубеже мезозоя, это пермское триасовое умирание видов. Судя по всему, от того, что произошли гигантские извержения, так называемые траповые извержения, в ходе которых в Сибири было выброшено в воздух, было выброшено 12 миллионов квадратных кубометров лавы. Вот для сравнения, в сейчасшних извержениях выбрасывается там самых больших по 12 кубических километров лавы. Это, допустим, кого-нибудь Крокотау. А тогда было выброшено 12 миллионов. И 95% существующих процентов существовавших тогда видов умерли. И потом было другое исчезновение видов, в ходе которого умерли динозавры. Видимо, от гигантского метеорита. И была масса вещей, которые влияли на климат. Я, собственно, видимо, уже должна заканчивать и продолжить разговор на следующей неделе. Потому что была масса вещей, которые влияли на климат, начиная от изменения географии материков и кончая, конечно, просто уровня солнечной радиации, которую получает Земля. И мне больше всего смущает, что климат является сложной системой, такой же сложной, как человеческое общество. И обо всех этих вещах, обо всех этих изменениях климата и вымираниях видов, и связи это прежде всего с Солнцем, люди, которые объясняют нам, что изменение климата происходит из-за количества CO2 в атмосфере, не говорят вообще ничего. А климат от количества CO2 в атмосфере, конечно, зависит. Более того, я вам скажу, что если мы жрём горох, и потом, пардон, с нами случаются нехорошие вещи, мы спускаем дурные газы, которые представляют из себя метан, и которые очень 21 раз более разогревают атмосферу, чем CO2, так мы тоже, конечно, разогреваем атмосферу. Но из этого еще не следует, что надо регулировать посадки бобовых культур. Всего лучшего, до встречи через неделю.
Программа «Код доступа».